Всем привет! Это подкаст «Сельхозка». С вами Иван
и Евгений.
Этот подкаст мы решили начать писать для того, чтобы вообще осветить тему сельского хозяйства в России простым языком для тех, кто не знает, как там все устроено. Мы расскажем кучу секретов, опыта, знаний, полученных за долгие-долгие годы работы в этой сфере. С 2011 года опыт работы в разных регионах, в разных бизнесах, и в сельском хозяйстве, и в производстве продуктов питания. В основном, конечно, это молочка, но были овощи, было много всего.
Да, ну я сегодняшнюю тему, я думаю, мы начнем именно в простой тематике. Как сейчас очень актуально, многие молодые люди хотят переехать в деревню, заниматься своим производством или личным подсобным хозяйством. Это сейчас сильно актуально. На Ютубе ведут блогинги различные. Думаю, что это нужно тоже обсудить.
Ну, не только на Ютубе. Вообще, мне кажется, пандемия, она сильно увеличила население деревень и малых городов России. Туда просто поехали пережидать пандемию, а кто-то просто все решил бросить и уехать. Жить и работать в деревне из больших городов.
Ну, это главное сильно популяризирует сейчас именно в блогосфере. Что это мана небесная, что это все круто.
Ну, это неплохо. Чем больше будет фермеров разных, тем... Другой вопрос. Люди в розовых очках иногда уезжают. Вообще, сразу хотелось сказать, фермерство и вообще сельское хозяйство – это точно такой же бизнес, как и любой другой, вот, со своими особенностями. Не надо думать, что если ты уехал жить и работать в деревню, ты делаешь какое-то богоугодное дело, и тебе кто-то за это должен ходить и быть благодарен. Нет, ты такой же предприниматель, как и любой другой предприниматель, где угодно. Там свои формы регистрации есть. Ну, сразу, чтобы понимание было, есть так называемое ЛПХ, это личное подсобное хозяйство, это когда у тебя дом в деревне, огород, и ты выращиваешь там продукцию или держишь скотину, условно говоря, для себя, ну и для своей там семьи, родственников. Есть КФХ, это крестьянско-фермерское хозяйство, это аналог ИП, только в сельском хозяйстве. Это когда ты выращиваешь продукцию не только для себя, и даже уже не столько для себя, сколько на рынок. Это может быть, не знаю, мед, курицы, помидоры, картошка, зерно, молоко, неважно. Ну и есть так называемые ООО, ЗАО и заканчивая агрохолдингами, которые...
Группа компаний.
Да, группы компаний, которые сейчас набирают силу. Но так же, как и в любом другом бизнесе, у тебя должны быть продажи. Если у тебя нет продаж...
Нет бизнеса.
Ну, нет бизнеса, и можно сколько угодно ходить...
Можно сделать такую ремарку о том, что многие именно переезжают сегодня в деревню не с точки зрения заниматься именно сельским хозяйством как бизнесом, а именно как способ жизни, как стиль жизни для того, чтобы обеспечивать себя натуральными продуктами питания, находиться на природе. И те люди, которые устали от города, именно молодежь, которые... Продают, по сути дела, излишки продукции, если таковые имеются. Но в основном некоторые работают удаленно в сфере IT и при этом занимаются сельскохозяйственным производством. Тоже интересное направление, которое сейчас набирает популярность. Поэтому можно тоже эту тему затронуть, обсудить. Для чего едут туда люди, что они получают взамен и что их ждет в будущем. Потому что сейчас это некая дань, скажем, моде, то есть не прошло 5, 6, 10 лет, когда людям это приедается и какой-то опыт они накапливают. Поэтому можно обсудить различные варианты, потому что я достаточно большое время прожил в сельской местности и занимался различными видами сельскохозяйственного производства. В чем-то могу подсказать, а в чем-то могу предостеречь.
Сразу вспоминается реклама Россельхозбанка лет 10 назад на Манежной площади в Москве. Висела огромная реклама.
Ну, так и она начала действовать.
Заебись фермерством. Тогда это казалось каким-то чем-то странным. Понятно, что есть Герман Стерлигов, уехал в деревню жить, работать. Тоже получается у мужика по ходу дела.
Герман Стерлигов – это, конечно, такой своеобразный пример. Он вообще призывает отречься от всего, все, что связано с развитием технологий. Но это лично его, сугубо лично его мнение.
Ну, ладно, еще один пример. Гюзель Санджапова из деревни Малый Турыш, которая... какое-то время. Ну, то есть она жила и работала в Москве, вот, а потом уехала в деревню к папе и начали там, у него у папы была пасека, начали делать мед с ягодами. Такая нашумевшая история. Все хорошо в этой истории, кроме того, что цена на продукцию, ну, в общем, за такие деньги, пожалуй, продукцию могут покупать только в Москве и только там через интернет и на полках. Баночка варенья за 900 рублей, она, мягко сказать, не конкурентоспособна.
Ну, кстати, это, да, да, тоже определенный минус фермерства в том, что многие считают, что если они сделали некий натуральный продукт, он должен стоить очень дорого, потому как это хендмейд, ручная работа, хотя на самом деле это не так, потребитель всегда платит ту цену, которую он может заплатить за этот продукт. Поэтому в этом тоже есть нюанс.
Ну да, бесспорно, переплачивать за сметану и покупать ее за 1000 рублей килограмм, да, это немножко такая...
Ну она же натуральная.
А чем она, а чем она, ну, натуральнее, чем сметана?
Потому что она делалась из молока, которое дала коровка, которая кушала травку с утренней росой, свежий ветерок. Хозяйка ее полоскала, вымя помыла, да, да, вот.
Да, там, да. Альпийские луга, да, коровы, да, доились, да, да, под звуки бренд. Флейт, девственность. Да. Сами.
Все же мы прекрасно помним рекламу с альпийскими лугами многих сыров, да, хотя на самом деле я сомневаюсь, что именно от тех коров мы едим сыры, которые на альпийских лугах.
Слушайте, ну если кто-то был в Швейцарии, при том количестве выдаваемой за швейцарскую молочной продукции, которая есть на полках магазинов, не только России, но и вообще мира. Лугов там столько нет в Швейцарии. Там горы, я хочу напомнить. Там маленькие такие лужки. Ну, это образ. И образ работает, кстати говоря. Компания Nestlé швейцарская, она продает вот эту вот всю историю именно так. Надо сказать, неплохо это делает.
А почему-то финны не делают такой образ. У финнов есть кооператив, да? Они реально, у них есть площади, где они производят достаточное количество продукции. Но образ они некий не делают. У них есть кооператив, который делает качественную продукцию.
Финнам очень по финской молочной промышленности очень помогло соседство с Петербургом, когда в начале 90-х открылись границы, и мы вдруг увидели, что из молока можно делать йогурт. А йогурт это было вообще-то, это до сих пор в очень малых там городах России, где-то в глубинке, йогурт до сих пор считается десертом, а не продуктом ежедневного потребления. И финны, надо сказать, что очень многие петербуржцы до сих пор ездят в Финляндию покупать продукты, искренне полагая, что они там качественнее, хотя это совершенно не так. Там просто там все написано по-фински, а ты финский не знаешь и не видишь состав, чего пихается в эту сметану, йогурт и так далее. Но ощущение того, что это что-то качественное, у целого ряда людей присутствует. Фейри там на жористе, кофе вкуснее, рыба лучше. Хотя все эти рыбные магазины вдоль границы с Россией, их держат россиянин, не помню, как его зовут, то есть это вот просто разыгралась вот эта вот любовь петербуржцев к финской рыбе. Я помню, с одним владельцем магазина познакомился, с финном, небольшой магазинчик, так он мне сказал, что мы икру покупаем красную в России, с Камчатки, в бочках она приходит, уже засоленная, мы ее просто в нее наливаем газированную воду, икра разбухает, становится не такой соленой, и в общем далее она продается под видом финской...
Да, малосольной икры.
Малосольной, да? Свежей икры, да. То есть бизнес, финны тоже не дураки. Но надо сказать, что в 2014 году все это финское счастье очень быстренько грохнулось, потому что все продажи, да, 70% производимой компании Валио продукции продавалась в России, лежала в каждом магазине, а потом весь рынок закрылся. Фермеров там обанкротилось множество. Конечно, они перешли на другие виды продукции, но тем не менее...
Ну, кстати, да, я был в 2017, наверное, да, году в Финляндии, и они уже тогда, когда я общался с фермерами, уже тогда как раз санкции, в 2017, по-моему, году, да?
В 2014 санкции.
Ну, я, наверное, был в 2017, да. Уже они имели 17 евроцентов убытков на каждом литре молока. Ну, их спасал кооператив Валио, который покупал по дотации какие-то давал. То есть, ну, в кухню не знаю, как у них все это происходило, но факт того, что сам факт состоит в том, что они уже тогда производили молоко себе в убыток. И был задан прямой вопрос, почему? Ну, потому что санкции, мы не можем поставлять такое количество продукции в Россию, а внутреннее потребление, оно не поглощает.
И немцам с французами эта продукция оказывается совсем не нужна.
У них альпийские луга.
Да, да, бескрайние. Бескрайние альпийские луга. В общем, о фермерстве. Да, сейчас очень модная история, когда из больших городов, в основном из Москвы, в близлежащие регионы, как правило, да, то есть мало людей едет на Дальний Восток за дальневосточным гектаром получить, потому что...
Между Питером и Москвой заселяются.
Да, между Питером и Москвой, то есть все-таки ближе к основным рынкам сбыта и к самым платежеспособным рынкам в этой стране.
С качественным интернетом.
С качественным интернетом, да, теплым туалетом, дорогами. Такая красивая картинка, на самом деле, такая условная мечта. Переехать в деревни, сажать там что-нибудь, выращивать. Расскажи, ты жил в деревне, Евгений, ты жил в деревне, ты сколько лет жил в деревне?
Даже две коровы.
Две коровы. Сколько ты лет в деревне прожил?
Половину сознательной жизни.
Туалет на улице был?
Я жил у бабушки, где туалет был на улице, но там, где жили мои родители, туалет уже был в доме.
Так это, наверное, крутая деревня.
Нет, ну, когда мама завела коров, это было на протяжении долгого времени, я понял, что это еще то счастье. То есть для людей, которые хотят завести в деревне корову, я вам скажу, что лучше родить 5 детей, чем одну корову. Потому что, во-первых, ее нужно доить 2 раза в день или один, смотря насколько она высокопродуктивная у вас корова или нет. Кормить, убирать за ней навоз и это делать 365 дней в году. И при этом, если вы детей можете с кем-то оставить, то, учитывая количество доверенных лиц в селе или в деревне, корову некому поставить. А подоить, не подоить ее нельзя, это не кран. То есть, ну, а если 2 коровы, то есть все. То есть это надо, это постоянно, никуда не отлучишься. Только надо иметь, чтобы кто-то за ними приглядывал. И причем человек,
как это монетизировать? Вот уехал ты в деревню, начал коров завел, начал доить.
Ну, во-первых, это нужно, по крайней мере, если с коровами, я знал таких семей, которые по 10 голов держали. Во-первых, их нужно держать больше, больше намного. Во-вторых, нужно рассчитывать бизнес так, чтобы была возможность хотя бы на тяжелый труд нанимать стороннюю силу, людские ресурсы. Ну, там навоз убирать или кормить, или там, присмотреть где-то. В одного это 100% никак не получится. Нужно вдвоем, чтобы кто-то торговал на рынке или в городе, а кто-то занимался хозяйством. Сейчас, учитывая различные системы контроля животноводческой продукции, на рынке вообще тяжело торговать. Соответственно, сейчас, как я заметил, вся реализация идет путем именно использования социальных сетей. Там, ВКонтакте, Инстаграм. То есть все равно кто-то должен развозить эту продукцию. Если в селе будет несколько таких личных подсобных хозяйств или несколько сел объединятся в одно объединение, что вот служба доставки будет развозить конкретно вот каждую продукцию каждого члена вот этого объединения именно потребителю. Тогда, естественно, все вздохнут. Но опять это же объединение должно быть некое, ну, у ЛПХ.
Там же, понимаешь, эти все объединения в России такие, они...
Ну, я, вот лично мое мнение, если ехать в деревню монетизировать именно в одного, это очень тяжело. То есть нужно уметь быть продажником и быть производителем одновременно. Это опыт, и, ну, то есть это все равно нужно уметь.
Ну, тут все-таки я еще, наверное, свои 5 копеек ставлю как производственник. Крайне важно то, чем ты занимаешься, какую продукцию ты производишь.
Ты можешь
доить коров и делать творог со сметаной. И на общем рынке конкурировать...
Так это ты должен еще быть и переработчиком.
Да, конкурировать, да, да.
Но если
ты можешь посадить яблони, а ты можешь посадить ягоды, а ты можешь выращивать брокколи, капусту или цветную, которая стоит дорого, и ты знаешь, она не требует таких трудозатрат, как содержание коровы.
Это что именно, ягоды?
Нет, брокколи или цветная капуста. Посмотри, сколько она стоит.
Она стоит столько, потому что ее может сожрать кто угодно, начиная от вредителей, насекомых, и заканчивая животными.
Нет, я думаю, что она стоит столько. Знаешь, как в Таиланде яблоки стоят дороже, чем любые другие экзотические фрукты. По одной простой причине: в Таиланде яблоки никто не
Скажем
выращивает.
Скажем так, если рассматривать сельхозбизнес именно в размере такого маленького личного подсобного хозяйства, то почему молоко? Да, молоко – это деньги каждый день. Это именно тот денежный поток, который позволит при любых неблагоприятных ситуациях с неурожаем в растениеводстве, ну, град, например, или дождями все залило, или заморозки, да, ранние, саранча, ну, да, если в южных регионах. Поэтому молоко – это деньги каждый день, на которые можно...
Ладно, а яйцо куриное?
Тоже деньги каждый день. Но с яйцом ты же его не переработаешь.
То да, есть, ты можешь его сырым продать.
А очень тяжело конкурировать по цене с птицефабриками. Очень тяжело. А молоко именно вот здесь играет тот факт, что это фермерская продукция, фермерская сметана, фермерский сыр с добавочной стоимостью очень высокой. Этим многие занимаются в деревнях.
То есть все-таки переработку.
Во-вторых.
Все-таки того... переработчиками становятся.
Да, во-вторых,
потому что ты можешь повысить стоимость выдаваемой.
Другого выхода нет. Но просто плюс, если держать другую живность, птицу и свинью, свинина, да, например, то это нужно покупать ежедневно комбикорм. А выхлоп, ну ладно, у курицы ну, она несется, да, нужно продавать. А свинью там зарежешь через полгода, а деньги нужны сейчас. А молоко, деньги каждый день, корма заготавливаешь сам, если есть земельные участки, так немножко покупаешь концентратов для того, чтобы сбалансировать питание. То есть именно сам вариант в молочном, ну если вот есть молочное животноводство в ЛПХ, именно в распределении денежных средств по всему году более оптимально. Но это ты привязан даже не двумя цепями, а четырьмя корове, и ты теряешь мобильность. То есть, если ты занимаешься чисто овощами, ты можешь там все сделал на 3 дня, уехал в город, там, в гости кому-то, то здесь только к тебе могут в гости приехать, и все. Поэтому, если молочка занимается только через объединения небольшие.
Вот, кстати, пример в Финляндии был. Есть еще, я был в Норвегии, тоже горная страна, но все-таки там есть плоскости и страна большая. Там фермера, ну, там, конечно, все построено тоже вокруг кооператива. Есть кооператив, который владеет молочными заводами, переработкой. На ферме всего 2 человека. Муж и жена. У них 50 коров. Соседний фермер заготавливает корма, привозит корма сюда. Значит, другой какой-то человек из кооператива вывозит навоз. Третий, машина от кооператива там раз в день приезжает и автоматически тебе не надо даже находиться на ферме. Она приезжает и сливает это молоко по счетчику. И тебе только на счет каждый день. Ты там сдал 2 тонны молока и тебе просто капает деньга. У нас, хотя, кстати, в Татарстане я знаю один холдинг, который делает сыры, масла, это они у населения скупают молоко. То есть даже если одна корова, то есть ездит машина по селам и скупает это все дело.
Ну, это опять да. же объединение фермеров.
Нет.
Они нет, каждый я имею в виду в Норвегии.
А, в фермеров, Норвегии,
да. У них своя, то есть у них именно специализация, не как в Финляндии, каждый занимается всем, но просто фермер скупает продукцию, ну, кооператив продукцию сельскохозяйственную скупает, а то здесь просто каждый занимается своим направлением. Да,
ну, в России надо быть готовым к тому, что никто завтра не придет в очередь, и тебе, у тебя продукцию никакую
не будет. Ну, у вас могут сток сена спалить в лесу, и все, это нормально, как на 2 заготавливать. Один сожгут, другой скоро ветер. Или один своруют.
Ну, почему, есть... почему вот это все так романтизируется сейчас? Вот жей в деревне. Почему это так?
Вот я думаю, что многие люди ищут некие цели в жизни, потому как именно в городской среде многие потеряли ориентиры. Ну, куда? Ну, есть среднестатистический молодой человек, 22 года закончил вуз или не закончил вуз. Ну, куда? Да, в каком направлении ему развиваться? Если он уедет на свою землю, то есть его каждодневная работа будет идти в плюс на его будущее с той позиции, что он будет что-то себе строить, что-то развивать, то в будущем там 50-50 принесет ему некие дивиденды обратно в виде качественной продукции, в том числе опыта производственного и именно независимости. Люди многие, по крайней мере, это не мое мнение, это я просмотрел достаточно большое количество YouTube-каналов на эту тему. Одним из мотивирующих факторов указывает тот факт именно свобода, финансовая свобода, чтобы не платить ипотеку, чтобы не зависеть от магазина. То есть, если завтра теряешь работу, все, и у тебя есть ипотека, у тебя есть какие-то финансовые постоянные обязательства, то ты попал. А здесь, ну, человек, еда есть, даже если есть какие-то финансовые обязательства, ну, пока суды, пока приставы, пока все остальное, да и за душой может быть ничего не быть. А кушать каждый день у тебя полные погреба. Поэтому многие именно в первую очередь едут за свободой. Вторая причина – это именно романтизм, это именно то, что городская среда надоела. То есть уже как-то не прельщают все эти развлечения, которые есть в городе. А третья причина – это карантин. На карантине люди очень сильно осознали, что такое 4 стены. И когда некуда выйти, это еще больше подтолкнуло к тому, чтобы жить на своей земле. Ну, люди едут, развивают каждое свое направление. Кто-то чисто растениеводство, кто-то чисто животноводство, кто-то кроликами занимается.
Там истории разные. Но, да. Наверное, не стоит воспринимать вот это вот... вот эту вот всю красивую картинку, что я поеду и там заработаю денег. Вот не думайте так, это вас, вот думайте о том, что, скорее всего, этого не случится. Второе, очень частая такая история, это люди, которые, ну, там всякие вегетарианцы и так далее, объединяются, какие-то покупают участки, ведут там, питаются солнечной энергией, травками и не содержат. Ну, тут это тоже такая, это скорее для образа жизни, а не для заработка. Потому что все равно, конечно, в онлайне сейчас зарабатывать просто, и неважно, где ты находишься. Если ты просто находишься в деревне, у тебя трат гораздо меньше. Плюс природа, понятно, что зимой там вообще скукотища. Ну, пошел хоть, дров наколол, баню растопил и все. А вот летом как-то поинтереснее.
Ну, тут еще такое нужно сделать отклонение. Как в любую бочку меда надо ложку дегтя вылить. Потому как если люди переезжают в пригород от большого города, я не считаю, что это переездом, не считаю это переездом в деревню, просто это вы из квартиры переехали в коттедж, да? Все-таки, когда люди уезжают достаточно далеко, а в большинстве это люди молодые, именно ищут земельные участки в заброшенных деревнях или в слабо уже убитых или в слаборазвитых, потому как все-таки земельные участки дешевые, земля дешевая, они, приобретая некую независимость, они теряют безопасность, потому что очень много случаев уже было таких разбойных нападений, вредительства. В основном в таких деревнях живут уже антисоциальные личности, и нужно это тоже со счетов не сбрасывать. Чем дальше вы уезжаете, тем больше вы теряете свою безопасность, потому что органы правопорядка находятся достаточно далеко, а вы там одни. То есть это тоже нужно учитывать. Если, как ранее был указан Герман Стерлигов, на одном из своих видео он показывал ряд огнестрельного оружия, которое у него в доме находится, и он готов застрелить любого, кто посягнет на безопасность его семьи. То есть тут тоже нужно учитывать этот факт. Многие это не учитывают при романтизме в своем переезде в деревню, а потом с этим сталкиваются. Поэтому в пригороде безопаснее, но вход в денежном эквиваленте достаточно выше, чем если вы уедете от крупного населенного пункта на достаточно, как правильно сказать, дальнее расстояние.
Ну, слушай, тоже вот, например, я знаю многих людей, кто уехал в Крым и
Крым.
Виноградники.
Нет, ну, в Крым. Это,
ну, что Крым? А что? Ну что, ну Крым, ну, ну Сочи. Крым. Ну,
а там весь Крым безопасности.
Ну, как бы нет, это к тому, что, в общем, фермерство может быть, оно очень разнообразное, очень разное и так далее. Я помню, в 2018 году осень, такой конец ноября, то есть снега еще нет, но уже нет листьев, уже холодно, уже ездил я в Псков на машине. Значит, там трасса Питер-Псков, она ремонтировалась, и там пробка была на 8 часов, показывал навигатор. Мы поехали в объезд через Гдов, через, ну, вообще, то есть вот эти вот совсем там, совсем, ну, где все печально. Где сначала асфальтовая дорога, потом грунтовая, потом...
Называют таких людей краеведы.
Вот. И проезжаем одну деревню. Ну, просто вот, ну, глухая деревня, ну, вот просто глушь. Вот самая такая беспросветная русская глушь, вот деревня. И вот в этой деревне, а утро, часов может быть 8-9 утра, на одном из окон такая неоновая вывеска или светодиодная, что свежий кофе, завтраки. Мы туда зарулили. Обычный деревенский домик. Обычная такая женщина лет 60. Вот просто у нее там есть сын или внуки, купили кофемашину, и она хорошо готовит блинчики, сырнички и так далее. Вот для таких случайных путников, которые заезжают, прям приходят на кухню или на веранду, в зависимости от времени года, и заказывают кофе, завтрак. И, в общем, тоже в деревне женщина и живет в деревне, дышит свежим воздухом и деньги зарабатывает. Кстати, внутренний туризм в России тоже такая история, неотрывно связанная с сельским хозяйством. То есть вы где живете и работаете, вы вполне себе можете сдавать домики для туристов через Airbnb или тоже такой дополнительный источник заработка. И вообще есть люди, которые просто хотят приехать на недельку в деревню, просто в деревне, не просто пожить.
Навоз покидать.
Да, покидать навоз. И вы на этом тоже можете зарабатывать. То есть это тоже такая история, которая развивается и развивается семимильными шагами. Путешествовать по России интересно.
Ну, да. Вообще на фоне карантина всеобщего именно тематика сельского хозяйства, она все больше набирает популярность на самом деле. Все хотят как это вдохнуть запах свободы, хотя он пахнет очень хорошо иногда. Ну, это тоже запах. По крайней мере, это один из способов понять, уехав в деревню, один из способов понять, заражены вы или нет. То есть, если вы в стайке убираете навоз, идите, мне пахнет, пора уже звонить куда-нибудь. Каждый день тест, причем бесплатный.
В городе таких запахов.
Да.
Ну, тут тоже
тут путаница в городе.
Я знаю одного тоже товарища в Лужском районе Ленинградской области, да, который также несколько лет назад уехал, там сейчас вот бычков, хрюшек, там туда-сюда. Как-то оказалось, что не очень это дело прибыльное. То есть мясо, себестоимость, ну, она более-менее, но много ты на этом не заработаешь. Ничего умнее, как просто лепить пельмени, вареники и так далее. И вот это уже возможность продавать килограмма мяса в несколько раз дороже, чем если бы ты продавал его сырым. То же самое с молоком. Можно, конечно, сырое молоко продавать, а можно делать какую-то переработку и продавать уже молочные продукты. А можно пойти еще дальше и сделать сыр или сделать творог, который потом из него сделать какое-нибудь творожное печенье, которое хранится уже не 5 дней, а там 2 месяца. И делать лучше творожное печенье там в этом регионе. Да, то есть надо, когда вы идете туда, и надо думать, как это все зарабатывать, думайте. То есть можно так же, как и десятки других соседей, делать сметану, да, а можно делать печенье или сметанное мороженое, или еще что-нибудь.
Самогон варить.
Вот, да, самогон. Он как в деревне Калионова, дядя Миша Шляпников, да. Да, бывший банкир, уехал в деревню, самогонку гонит, и он занимается не коровами, не свиньями, а он выращивает для городов эти деревья, газоны, такие рулонный газон, эти деревья для озеленения улиц, там кустарники разные.
Ну, стоит отметить, что, я про него смотрел, кстати, передачу, стоит отметить то, что главным фактором именно то, что он уехал в деревню, именно это стиль жизни. То есть нужно понимать, что именно если люди воспринимают переезд в деревню как все смена просто кардинально их стиля жизни, и им это нравится, то они, безусловно, добьются какого-то успеха в любом направлении. И в любом из этих трех направлений, о которых мы говорили, что безопасность, независимость, свои натуральные продукты питания и именно свобода. Чистый воздух, природа. То есть это нужно любить и именно строить мини свое личное подсобное хозяйство именно только с целью, как измена своего стиля жизни. Тогда все получится. А если это воспринимать как бизнес, то это лучше не начинать.
Не, ну надо просчитать просто. Надо
любить это.
Ну, это тоже такой вопрос. Конечно, надо.
Надо любить.
Все, что, чем ты занимаешься, надо любить. Если ты не любишь чем ты занимаешься, то лучше сменить вид деятельности. Потому что потом это будет наказание. Уехал в деревню, продал квартиру в Москве, завел коров. И потом, спустя 2-3 года, вот этот романтизм весь проходит, и это становится каторгой. А обратно, уже вот так вот, по щелчку пальцев, вернуться не получится.
Ну, во-первых, стаж трудовой утерян. По той специальности, в которой человек работал до этого. Квалификация. Все равно на это смотрит работодатель. Но если человек решил кардинально изменить, то есть он работал, решил уволиться и на 5 лет в деревне пропал. А потом приходит, все, я бизнес закрыл, примите меня обратно. А за 5 лет в современном бизнесе очень сильная ситуация меняется, и знания, они тоже необходимы, постоянно их улучшать знания в каком-то направлении. Поэтому здесь нужно все взвешивать за и против, в какой тематике. И что вы приобретаете, а что вы теряете. Если человек работал, вот я одного человека смотрю на тебя, он там охранником работал, ну что он потерял?
Всегда, даже в этой деревне, когда откроют Пятерочку, он всегда сможет устроиться.
Да. Поэтому, если он вернется в город, ну, охранником всегда работу найдет.
Охранником с опытом бизнеса в сельском хозяйстве.
Я считаю, что водители, охранники, то есть, ну, такие специальности, которые не требуют постоянного образования, они как раз могут с меньшей степенью риска изменять свой образ жизни. Но тут еще есть другой факт, что вам нужно одно дело. Это вы решили изменить, а у вас еще есть члены семьи. Их надо еще убедить. А если дети, тоже надо убедить. А как родители, как ездить? То есть тут много-много факторов, которые нужно соблюдать. Не каждая женщина согласится, как говорится, на рай в шалаше.
Но с другой стороны, надо же понимать, что еще переезжая в деревню, стартовый капитал должен быть.
Ну, можно. Ты должен. Ну, некоторые люди квартиру продают.
Ну, а если у тебя нет квартиры, это в арендованной
жилье? Ну, значит, берут кредиты и покупают.
Не, ну, кстати, в Псковской области дом деревянный с какой-нибудь там 50 сотками земли, 30-40 тысяч вы купить можете, рублей, не проблема. Это будет рядом, либо рядом с Латвией, либо рядом с Эстонией, либо рядом с Белоруссией. Вот где-нибудь там такие места... Так себе. Ну, все мы помним историю из Псковской области пару лет назад, когда женщина с дочкой переехали в Псковскую область, вот, в какую-то деревню, и когда девочка где-то в социальных сетях или где-то попросила у Путина что-то там, трактор для семьи, для мамы, да, чтобы ей. Ну, или какая-то такая история была. А, ну, и все, дальше началась травля в деревне этой семьи, то есть и эту девочку, и маму, то есть с таким подходом, что ну, мы хорошо не жили, нечего и начинать.
Ну,
то есть,
кстати, да,
да. В деревне надо тоже понимать, что вы можете столкнуться с очень такими проблемами от местного населения, это будет зависть, это будет... Конечно, разные деревни бывают. Все очень не похоже, все очень по-разному, но надо понимать.
Да, деревня – это некая община со своими правилами. Это тоже нужно учитывать. Поэтому если там для меня бы идеальный вариант был, например, если люди, они, ну, молодежь объединялись и некое поселение делали, да, которое... Есть примеры же в интернете, про них рассказывают. То есть это новое, да, поселение, берется земельный участок, но там, конечно, дороже вход, потому что все коммуникации нужно проводить. Ну или выкупается там вся деревня, потому что, ну, нельзя из деревни, которая уже там столетиями существовала, вытравить вот тот стиль жизни, который там сформировался. Они привыкли. А ты тут построишь, начнешь развиваться, ты же пример. А когда пример хороший, а ты не можешь, он начинает вызывать недовольство, потому что телевизор ты можешь выключить, радио заглушить, интернет вообще не подключается. А тут каждый день ходишь возле этого развивающегося молодого человека, и начинается зависть, которая может привести к печальным последствиям. А в-третьих, это рабочая сила, ее просто в деревне нет, по сути. То есть нужно только полагаться на самого себя в этом плане.
Помнишь, в Копорье занимались овощами? У нас рядом деревня там была, и нам нужны были работники на прополку, на уборку, в общем. И пошли у местного магазина, повесили объявление. Требуется оплата там 1000 рублей в день. Нормально, рыночная история была. 2015 год. Но в первый день пришло 13 человек. На следующий день после полученной зарплаты вышло трое. И все те, на кого ты рассчитывал, они просто тупо забухали. В деревне, блин, люди получили по 1000 рублей за день работы.
И ларьки монетизировались.
Да, так, кстати, да, там было очень интересно. Там местные магазины, просто оттуда люди начинали выходить с полными пакетами чего бы то ни было. И в итоге спустя 2 дня к нам просто продолжала ходить только одна женщина, а все остальные, все это пьянство. Вот. Как только из запоя выйдут, начинают возвращаться, но там, я не сторонник нанимать людей, которые тебя подвели. Поэтому, как всегда у нас бывает, помогли выходцы из Средней Азии, которые приезжают, которые работают, которые им незачем бухать, потому что им надо зарабатывать и так далее. А там, где выходцы из Средней Азии, да, в привычной деревне, это сразу начинается негатив местных жителей, что, мол, они отнимают у нас рабочие места и так далее, так далее, так далее. Там такой ком начинается проблем.
Поэтому люди...
Но это вызовы, это всегда интересно.
Ну, поэтому, если в деревню ехать, это только заниматься самому.
Именно. Ну, на каком-то этапе, когда ты понимаешь, что ты можешь уже платить человеку, то на самом деле страна у нас огромная, и всегда можно из любого другого региона привести человека, который... Ну, всякие ситуации были, я помню, ну, иногда, да, стоит написать в социальных сетях где-то в Пикабу там или еще что-то, и обязательно кто-нибудь напишет там с Алтая, у него там жена умерла, детей нету, и ну, ему одному просто, ну, не хочется там находиться, и он с удовольствием переедет в какой-то другой регион и будет работать. Такая история тоже достаточно распространенная, но вы должны понимать, что вы берете ответственность за человека на себя. Вы не сможете ему в какой-то момент...
Во-вторых, как только вы начинаете нанимать человека, вы вступаете в трудовые отношения. Это и безопасность труда, и все. Ну, то есть, да, несете, даже если у вас человек официально не трудоустроен, а вы его нанимаете, и потом следствие докажет о том, что он работал у вас. Ну, например, он кидал навоз и наткнулся на виллу, да. Ну, бывает всякое, летальный исход может случиться. Ну, и вы будете переедете в другую деревню, поселение называется, в лучшем случае, а общего режима в худшем, да. Поэтому, нет, многие думают, что, я найму человека на работу, он мне там вскопает огород или что-то. Нет, как только вы вступили даже в устные трудовые соглашения с человеком, и если следствие докажет именно о том, что это было...
Это надо, чтобы что-то случилось.
Это надо было что-то... Ну, а обычно как? Когда случается, человек лежит в больнице, его просто, ну, он может просто сказать, где повредили, там-то, там-то. А дальше уже начинают разматывать. То есть это тоже нужно учитывать. То есть, да, если вы хотите нанимать людей и обезопасить себя с точки зрения законодательства, то вы должны все оформлять правильно. Ну, то есть быть работодателем, открыть юридическое лицо, там, крестьянско-фермерское хозяйство или ИП, или еще что-то. Но, с другой стороны, вы получите кучу дополнительных затрат, потому что надо все вести, трудовые книжки. Многие просто думают, что, я приехал. Ну, конечно, большинство так и нанимают, но просто это еще не до конца все устаканилось. До первого несчастного случая.
До сих пор, это, кстати, интересная была бы статистика, глянуть статистику, сколько в год в сельском хозяйстве гибнет людей и калечится людей. На самом деле, статистика это такая, я думаю, она была бы большой. Сельское хозяйство это техника, это все так же, как в жизни. И там тоже случаются несчастные случаи, они случаются регулярно. То бык может тебя там вырваться и пырнуть, то...
Кстати, бык — это основа. А вот до определенного момента, пока не повсеместно не ввели искусственное осеменение коров в больших хозяйствах, это был одним из самых высоких факторов травматизма в сельском хозяйстве. Бык-осеменитель. То есть это такая махина, которая запросто могла убить человека на раз-два. Бык осеменял коров. А убрали, потому что фактор травматизма, это именно болезни. Ну, быку презерватив не купишь, и зачем он осеменять должен? А если он там все коров осеменяет, естественно, он может являться источником распространения заболеваний.
Ну и плюс. То есть у коров тоже есть венерические заболевания?
Ну, у них все есть, так же, как у других. Ну, не венерические, а другие заболевания, которые связаны с мочеполовой системой, которые переносятся именно таким путем. Да, быки многих давили. Это один из факторов травматизма. Сейчас люди осеменяют коров.
Руками.
Да.
Не то, что вы подумали.
Да, вот.
Знаем мы,
да,
вас.
Да, вот. Человек перед деревней за две коровы, кто же будет осеменять? Пусть он сначала на ютубе ролик посмотрит, как осеменяют.
Перчатка резиновая.
Не, ну, во-первых, надо же уметь. Надо же где-то купить семенной материал, надо, чтобы поблизости кто... А ветврач? Кто вот корова у вас, она стоит 100 тысяч рублей. Вот она заболела там. Кто ее будет лечить?
Заходишь в YouTube.
Можете вы вылечить топором просто и все, и на мясо. Как это говорят, да, если корова не дает молока, к ней подходит, говорит, ну что, мы сегодня или мясо, или молоко даем. Она обычно молоко дает, поэтому здесь такой фактор риска. То есть коровы обычно в личном подсобном хозяйстве, они живут там, по 10 лет, да, там, может даже у кого-то и больше. Но нужно понимать, что, во-первых, ветврач, да, а второе, это отелы. Ну, также они могут быть сложные, могут быть простые. При отеле корова также может...
Что такое отел?
Ну, рожает теленка, роды, теленка, да. Ну, это стресс для коровы. То есть для нее то есть нужно понимать, что после этого тоже могут быть другие последствия какие-то, неблагоприятные для животного. Вот я сейчас наговорю про коров, люди скажут, будем кроликов. А кролики все раздохнут сразу, все. Если у них болезни, вот посмотрите на ютубе видео, у вас может быть все кролики, и в один момент у вас будет ничего. Придете, у вас там просто...
Ну, хотя бы шерсть останется.
А?
Шерсть хотя бы
ну,
останется.
Ну все, нет. Самые более-менее стабильные – это курицы, но кура, или как правильно называется, курица, куриное яйцо. Но рынок сбыта, да. Я в свое время занимался этим. Приносишь людям, говоришь, вот это... А чем вот... Мне всегда задавали вопрос, который меня просто ставил в стопор. А чем вот твое яйцо отличается от магазинского? Я говорю, ну как, вот у меня же там... Нет, это не аргумент. Ну, я ж,
и они качу. Правы.
Они правы.
А правы.
Дальше. Я делаю, значит, цену одинаковую, как в магазине. Приношу. А вдруг у тебя там сальмонеллез, у тебя там справок нет, а у тебя там сертификации нет. Я говорю, ну как, у меня вот... А чем докажешь? Я опять не прав. Я делаю цену, например, ниже. что так дешево? Наверное, что-то не так. Поэтому куриное яйцо, это, учитывая, что там сальмонеллез, именно этим заниматься, и учитывая, что у нас фабрики очень хорошо работают, очень такой, не, скажем, не перспективный вид бизнеса. То есть многие, я бы, например, рассматривал именно мясное скотоводство. Оно одно из...
Там проще всего.
Доить не надо, по крайней мере.
Да. Кинул там раз.
Овцеводство, говядина. Хотя говорят, что вот, это невыгодно. Ну, опять же, как считать.
Ну, овцеводство тоже разное, да? Можно на баранину, а можно на шерсть.
Мы же рассматриваем,
если ты, если ты эту шерсть моешь, перерабатываешь, вычесываешь, а потом из нее делаешь нить, а потом там вяжутся носки, извините меня, да? Вы на этом заработаете больше, чем просто, если будете продавать баранину.
Но опять же, мы нужно отстреливать от того, для чего мы это делаем. Это, если это стиль жизни...
Это одно.
Все.
Можно дачу завести,
пусть оно, если это стиль жизни. Пусть там мясное скотоводство, да? У тебя всегда есть мясо свое. Это твой стиль жизни. Вот у тебя там ходит 20 быков. Вот это, ну, надо вот, например, ты зарабатываешь другим параллельно. Например, в IT там, или еще где-то. У тебя дополнительный источник дохода есть. Это стиль жизни. И оно тебе там раз в год все равно приносит какой-то обратный доход, когда ты на мясо забиваешь и продаешь. Потому что там, бычков выращивать это попроще, чем молоко.
Ну, это несложно.
Но в молоке плюс есть то, что вторичная переработка. Поэтому овощи, ну, с овощами, я думаю, что это очень тяжело.
Ну, ты теплицу держал?
Да.
И что?
Да спал в ней. И проклял все на свете.
Да, ну просто тогда не было высоких технологий автоматического открывания форточки.
Так нет, вопрос-то в том, что было на улице минус 20, а теплице нужно было поддерживать плюс 20. Я спал рядом с печкой неделю просто. Будильник через каждые 2 часа звенел, и я просто вставал как...
Это вот твои детские интересы такие были?
Да.
Сколько тебе лет было?
Мне было, наверное, лет 15, наверное.
А пиво попить с друзьями?
Какое
там,
пиво?
Девочки, нет?
Это выглядело смешно, был февраль месяц, значит, теплица в 2 слоя плен. Я хотел просто... Первый год я вырастил огурцы, вышел на рынок слишком поздно. И я сказал, все, я буду теперь более опытный. Пошли все. Я выйду в апреле, в начале апреля, когда вообще нету огурцов. Но тогда не было импорта такого, а именно экспорта-импорта. Все, я все продумал. И тут вот такие морозы на неделю наступили. И такая картина, значит, теплица, там квадратов на 60, а у меня их 2 было. Значит, труба, через всю теплицу идет труба. Печка в самой теплице, и весь теплоносителем выступает труба, которая отдает тепло от газов, которые идут от печки. Горят лампы освещения, темно на улице, и как Титаник, такой дым черный валит, потому что я уголь туда кидал еще. Да. Я говорю, вот оно, будущее светлое еще, мы прорвемся. Да, 5 апреля я вышел на рынок с огурцами, не было нигде, и цену я высоко поставил, первый вопрос был, что так дорого. Я говорю, так не, мы мая дождемся, там дешевле. И тут я прогорел, потому что люди не готовы были покупать дорого. А если бы я покупал, продавал дешево эти мои бессонные ночи возле этой трубы, то есть Титаник потерпел фиаско.
Ну, то есть он все равно потерпел фиаско, правильно я понимаю, Титаник?
Да, но потом я просто к старым опытным тепличникам обратился, посмотрел их технологии и понял, что я просто все делал слишком сложно. И, кстати, большинство личных подсобных хозяйств, они именно тоже много усложняют. Но это скорее от неопытности, чем незнания. Просто чего-то хочется быстрее что-то вырастить. В общем, проект «Огурцы». Ну, ту неделю я запомнил на всю жизнь, да, возле печечки.
А картошкой? Ты занимался картошкой?
Мне картофель выгодно, да.
Это... Почему? Что надо? Чтобы
ну, потому что это такой унифицированный продукт, который люди потребляют на... То есть, есть 3 вида продукта, которые по умолчанию люди потребляют всегда. Это хлеб, это молоко и это картофель. Ну, морковь, ну... Вообще, как закупщики мне говорили, ты неправильно занимаешься бизнесом, потому что у тебя нет борщевого набора. Я говорю, в смысле борщевого набора? Ты занимаешься только картофелем, а нужно заниматься еще свеклой, морковкой и капустой, потому что нам нужно все. Вот я занимался и тем, и другим. Ну, свеклу не выращивал, а только морковку. Тоже был опыт, много было опытов плохих, потому что морковь, она такая культура, которая медленно, быстро сначала растет на старте, быстро зарастает сорняком. В итоге я раз площади маленькие, позволить себе опрыскиватель большой не мог, сделал самодельный, малообъемный. А я еще учился в ВУЗе, опыта было мало, только начал учиться на агронома. Значит, еду я на тракторе и смотрю, что ну нифига не видно, что там распыляется, надо добавить. Ну да, добавлялся, прихожу на следующий день, у меня все поле морковки желтое. Ну, сдохло. А морковь сеют раньше, чем картофель. Ну, я принимаю решение, ну, раз так, сейчас я сюда картошку посажу. У меня там семена оставались. Я посадил туда картошку. И, значит, проходит определенное время, я смотрю, у меня ряды среди картошки, еще и морковка растет. Это та, которая не проклюнулась. И все, я думаю, а как теперь? Сейчас ядами-то вообще никак не работает. То есть, если что можно на моркови, то на картошке нельзя, что можно на картошке. Ну, я так, это было гектара два, я оставил до осени. И самое удивительное, когда мне люди собирали, когда я начал копать, и у меня прямо после копалки на поле высыпалось и картофель, и морковь.
Сразу борщевые.
Да, свеклы не хватало. Вот, и люди, что, говорит, так, это что за такие посевы? А я, как уже был, не хотел пасть грязью, лицом в грязь, я сказал, это бинарный посев. Ну, у нас в ВУЗе научили. Это что такое за бинарный посев? И там поплевываем про симбиоз. Потом по всему району про меня говорят, я у него там... Технология, говорит, морковь с капустой, с картофелем, это вместе симбиоз делает. Ну, в итоге у меня...
В итоге у тебя?
Вот так вот технологии Михаила рождаются, да. Ну, все, поставил людей, одни с морковь собирают, а другие картофели. Начал спор. Начался спор, потому что расценка-то типа одинаковая за мешок, а морковь дольше собирает, а картофель быстрее. Ну, пришлось там расценки менять. Кстати, мне многие тогда задавали вопрос, а как вы расценки устанавливаете? Так все очень просто. Встаешь сам и целый день работаешь. По степени боли в спине и медленности выпрямления понимаешь, сколько ты должен платить. Если встали быстро, раз там, ну, значит, одна цена. Ну, я хорошую расценку установил. Забирал людей. У меня они как в УАЗ сначала...
Буханка?
Не буханка.
Обычно. Козел.
Нет, у вас этот фермер, который половина грузовой, половина...
С кузовом.
С кузовом. Я погорячился с расценкой тогда, тоже неопытный. А у меня урожайность была большая. Люди очень хорошо заработали. Так на следующее утро у меня картина была, это как...
На следующее утро, когда ты поехал за людьми на этом УАЗе?
За людьми, да. Ага. Это была картина как зомби-апокалипсис. То есть я отъезжал от места, где люди собрались, и люди запрыгивали, а других скидывали оттуда. УАЗика, я уже думал, какого-нибудь там травму не принести. Я остановился, и посмотрел, что у меня в УАЗике там, ну, просто вот негде сидеть, такая гора. Я говорю, так, часть выходим, ну, потому что все, перегруз, никуда. Полчаса мы стояли, они перепирались, кто вчера работал, в общем, они подразделились, кто завтра поедет. Ну, в итоге я чуть-чуть расценку скорректировал. И сыграл тот фактор, про который ты рассказывал. Через два дня уже не было перегруза, потому что половина бухала, половина на работе. Потом та, которая протрезвела, они на работу тебе бухали. Поэтому нормальная такая история. Но бинарный посев всех впечатлил.
На следующий год бинарным посевом все в районе занялись?
Да никто не занимался. Это же все инновации в сельском хозяйстве, они происходят именно случайно, рандомным способом, когда ты не знаешь, чего ждать. Один раз я думаю, сейчас я вот, у меня тут поле есть, многолетние травы, как я сейчас туда... В общем, мы вносили удобрение азотное и что-то там подкрутили неправильно, внесли побольше, чем нужно. Говорю, о, там наросли такие травы, одно заглядение. Мы даже с механизатором думали, вот сейчас тут рекорд будет. Но столкнулись с другой проблемой. Мы скосили и не могли высушить. То есть не сохнет. То есть такая толщина, ну то есть такая... То есть это тоже... Кто идет в сельское хозяйство, нужно понимать, что нужно опыт. Опыт, и будут ошибки, и нужно заниматься каким-то одним направлением. Конечно, было бы идеально, если бы у людей была возможность куда-то приехать, пожить там месяца 3-4, понять, да, что ему ближе, кто мог поделиться опытом, кто мог рассказать все нюансы. А у нас обычно... Вот недавно, кстати, в Ютубе смотрел ролик, люди купили земельный участок, а когда люди уже купили земельный участок, деревня по строительству, и местные жители сказали, там же весной это все заливает водой. Так вы же рядом стояли, что вы нам не сказали? А так вы не спросили. Нужно понимать, что... То есть вот такая передача опыта, да? То есть вы приезжаете, строите в село, да, вам продают земельный участок, недорого, да? И местные жители рядом стоят, и вам не говорят до того момента, пока вы не купите. То есть нужно понимать, что какая тут может быть солидарность и помощь в этом плане. Много подводных камней.
Что в итоге? Стоит, как вообще людям ехать заниматься фермерством, сельским хозяйством? Вот
как стилю жизни, да. Как стиль жизни, да. Как бизнес.
То есть должен быть какой-то доход постоянный?
Да. Постоянный источник дохода, как минимум, он должен сохраниться. То есть это или один из членов семьи должен работать, другой занимается сельхозпроизводством, или какой-то вид бизнеса, который... Уже же люди, которые могут сдавать... То есть они уехали, квартиру могут сдавать в аренду. Тоже источник дохода постоянный. В деревне накопили, купили в деревне дом, а квартиру в аренду, например. Или по наследству что-то досталось. Или они занимаются бизнесом через интернет. Опять же, я думаю, что сейчас один из таких интересных моментов, опять же, связан с IT, с маркетингом, именно если молодежь поедет, и именно среди них будут люди, которые умеют с помощью социальных сетей и с помощью этого инструмента продвигать свою продукцию или продукцию того, кто рядом с ними производит, они на этом тоже могут зарабатывать. При этом живя в селе и не участвуя в сельхозпроизводстве, потому что их задача продавать.
Ну, не знаю, я от себя еще добавлю. Понятно, что многие сталкиваются, что уезжают и начинают заниматься тем же, чем занимаются все. Старайтесь не поступать так. Делайте то, чего не делает никто. Тогда вот вы себе создаете голубой океан, вы там будете один. И тогда вон Герман Стерлигов, как мы уже
сирота
говорили.
Олег.
Да, Олег Сирота. Да, сыр 2500 килограмм рублей. Отлично. Это очень дорого. То есть для сыра, сделанного в России, это очень дорого.
Но, с другой стороны,
ну, сыр-то хороший.
Вкусный. Я пробовал.
Вкусный все, сыр. Картинка советую. Красивая. И люди... Другой вопрос. Нужен ли этот сыр где-нибудь в Новосибирске за такие деньги? Будет ли там такой спрос? Понятно, что Москва платежеспособный город. И там можно много чего продать за большие деньги. С красивой историей. Да? Хлеб по 1000 рублей за буханку от Германа Стерлигова.
Или 500.
Там, вот, там
500, 500
есть,
рублей.
Там 500,
500. У меня там знакомые покупали 500.
Ну, не суть. Все
попробовать
равно,
покупали. Да,
вот. Вот. На тех, кто покупал. Попробовать,
да. И я
делать.
Спросил, ну и как? Ну, жалко же 500 рублей. Съели. Вкусно.
То есть, да. Поэтому делайте то, чего не делает никто, и вы, скорее всего, заработаете денег. Вы, конечно, можете поехать, вырастить огурцы, продать просто свежие огурцы, а можно их засолить по какому-нибудь офигенному рецепту. Понимаете, продавать соленые огурцы, которые дольше хранятся и красиво выглядят, и вы приобретете гораздо больше сторонников. И вы, кстати, свой бренд продвинете, потому что так, если свежие огурцы вы продадите, никто, может быть, никогда и не узнает, кто это сделал. А соленые в баночках.
Кстати, так, в заключение, то, что касается именно ценообразования в сельском хозяйстве, я всегда в пример привожу анекдот, когда бабушка на рынке стоит, торгует семечками жареными. Один стакан стоит 5 рублей, другой 50, а третий 100. Причем стаканы подходит человек, причем стакан одинаковый, семечки одинаковые, горки на стаканах одинаковые, ко всем стаканам идет одинаковые пакеты для шелухи. Он у бабушки спрашивает: бабушка, я понять не могу, что семечки разные. Она говорит: нет, все одинаковые. Может быть, одни с солью, другие без соли. Нет, все с солью. Может быть, сорта там были, ну, семечек разные. Нет. А что тогда? А что ты, милок, не знаешь, что такое ценообразование? Он такой: нет, а что это такое? Ну, кому-то и западло семечки по 5 рублей покупать. Вот такая история. Поэтому и у сироты покупают. То есть понятно, что есть качество продукта, но нужно понимать, что для того, чтобы продать свою продукцию дорого, нужно, чтобы за ней какой-то там шлейф информации. Поэтому, кстати, вот если молодежь уезжает в село и начинает производить продукцию, и постоянно начинает выкладывать, как она это делает, и постоянно она в онлайне, и постоянно рассказывает, это будет являться одним из ключевых факторов добавочной стоимости. Потому что люди видят сам процесс и видят, что ты не обманываешь. И они потянутся к этому. Но это как бы открытость. Тоже она сыграет свою роль в этом направлении.
Ну что, наверное, это все на сегодня. Подписывайтесь на наш подкаст «Сельхозка». Дальше будет много чего интересного о сельском хозяйстве, о производстве продуктов питания.
Опыта накопилось много.
Мы тут минут за 12 накидали тем, о которых хотелось бы рассказать. Этих тем хватит на несколько лет выпуска нашего подкаста. Будем благодарны за комментарии. Пишите, задавайте вопросы. Мы будем на них отвечать. Предлагайте гостей. Это тоже такая интересная история. Мы будем звать к себе разных людей, причастных к сельскому хозяйству не только. Это будут и представители агрохолдингов, и простые фермеры.
Да, можно и молодежь привлекать, которые хотят переехать.
И просто, да, пообщаться с теми,
кто... Поизучать мотивы именно. Да. Вот мотивы, да, такие.
Оставайтесь с нами.
Всем
пишите.
Пока.
Всем пока. С вами был Иван.
Евгений. До новых встреч.